Кантер бежал по выжженной солнцем пустыне, задыхаясь от жары и время от времени смахивая пот со лба, чтобы не заливал глаза. Сухая земля звенела под ногами. Яркое солнце обжигало спину, мокрые волосы противно липли к плечам и постоянно падали на лицо. Во всех направлениях до самого горизонта простиралась бесконечная равнина без единой неровности и без всякого намека на растительность. Даже засохшей былинки нигде не виднелось, только голая, окаменевшая от зноя, утрамбованная, как камень, земля. Кантору не досуг было задумываться, связан ли как-то палящий пейзаж с его нынешним состоянием, или же это издевательские шуточки лабиринта. Он просто бежал вперед упорно и отчаянно, в надежде, что эта равнина на самом деле не бесконечна, и он сможет все-таки найти выход. Выход был сейчас единственной по-настоящему важной вещью на свете. Пока он тут валяется без сознания, что угодно может случиться. Кантер, правда, не совсем себе представлял, что будет делать, когда выберется, и что он вообще может сделать один против троих вооруженных людей. Но попытаться все же нужно было. Пока их с Ольгой никуда не переправили. Хоть что-нибудь сделать, чтобы, по крайней мере, ей дать возможность вырваться, иначе... Что будет иначе, Кантер боялся даже представить. И вообще старался ничего не представлять и ни о чем не думать. Просто бежать вперед из последних сил, как можно скорее, чтобы хоть что-нибудь успеть сделать. Сосредоточившись на своей цели, он не сразу услышал, как его окликнули по имени. Только с третьего раза до Кантера дошло, что зовут его, и он торопливо оглянулся на бегу. Его догонял знакомый мальчишка с рыжим вихром и двумя браслетами. Причем он не бежал, а просто шел размашистым шагом, но при этом почему-то передвигался быстрее, чем Кантер бегом. «Куда ты так несешься?» — поинтересовался мальчишка, догоняя его. «Как на пожар, честное слово. Остановись хоть на минутку». Кантер резко притормозил и порывисто схватил его за плечо, поняв вдруг, что должен от всей души возблагодарить небо за эту встречу. Кажется, этот парнишка говорил, что знает лабиринт как собственный дом. Значит, он непременно должен знать дорогу наверх. «Мне нужно на выход», — торопливо выдохнул он, понимая, что это звучит не совсем вежливо, но все же не вдаваясь в объяснение. «Очень срочно. Пожалуйста, покажи мне, где выход. Я потом как-нибудь объясню. Сейчас некогда». «Пойдем», — легко согласился мальчишка, указывая направление небрежным кивком. «Провожу. А по пути объяснишь. И не надо так бежать, это все равно не имеет никакого значения для скорости, с которой ты будешь двигаться к выходу. Иди спокойно». «А что имеет значение?» — спросил Кантер, переходя на шаг и пытаясь отдышаться. Он никогда ни о чем подобном не слышал и был свято уверен, что чем быстрее будет бежать, тем быстрее, соответственно, добежит. «Физическое состояние твоего тела», — пояснил спутник. «Это, конечно, в твоем случае». «Само собой, если человек физически здоров, а дух его потерялся в лабиринте, то бег имеет смысл. Но ты, как я понимаю, пребываешь без сознания по вполне материальной причине». «По-моему, меня чем-то огрели по голове», — не совсем уверенно предположил Кантер. «Ну вот и не торопись, все равно раньше времени не выйдешь. Где ты сейчас?»
«Посреди пустыни», — кратко ответил Кантер.
«А ты видишь это иначе?»
«Я вижу это место так же, как и ты, потому что оно твое, а я в него пришел». «И здесь чертовски жарко, должен заметить. У тебя что, температура? Не хватало, чтобы ты заражение крови подхватил».
«А это как-то связано? Я имею в виду картину лабиринта и состояние моего тела».
«Когда как? Но я не о том спрашивал».
«Я имел в виду, где это самое твое несчастное тело находится. Почему его не нашли там, где ты сказал?»
«Меня оттуда увезли».
«Куда?»
«Никуда. Я убежал по дороге».
«И где ты сейчас?»
«Сейчас меня, похоже, опять поймали, и если я не выйду наверх в ближайшие минуты, опять куда-то увезут. Не знаю куда, и не узнаю, если буду валяться без сознания во время перевозки. Быстрее никак нельзя?»
«Никак. Успокойся и не дергайся. Может, увидимся потом, объяснишь, куда тебя перевезут. Я опять передам, и за тобой опять придут. Только никуда больше не сбегай, а то опять разменетесь. Там все с ума сходят».
«Послушай», — похватился Кантер, — «а как ты все это передаешь, если ты в другом мире?»
«Я же маг», — засмеялся мальчишка, — «много способов есть. Тебе оно не нужно».
«А как ты здесь оказался? Опять пациента ищешь? Того самого или уже другого?»
«Тебя ищу. Делать мне больше нечего, бродить ночами по лабиринту и разыскивать всяких потерпевших. Но уж очень просили».
«Кто?»
Мальчишка пару секунд помедлил и ответил. «Один родственник. Не уточняй, все равно не отвечу. Ведь я не могу тебе врать так же, как и ты мне».
Остается молчать. Значит, мне этого знать не положено.
Совершенно верно.
Кантор дисциплинированно заткнулся, понимая, что к конспирации следует отнестись с должным уважением и не расспрашивать, если тебе намекают, что спрашиваешь лишнее. Тем более, если его опять начнут допрашивать, лишнее лучше вообще не знать. Он помолчал немного, вертя головой по сторонам, в надежде обнаружить хоть какие-то ориентиры, по которым можно было найти дорогу, но ничего выделяющегося на голой равнине не заметил. Тем не менее, его провожатый двигался легко и уверенно, как будто точно знал, куда идти. «А как ты находишь дорогу?» — не удержался Кантор. «Или это тоже...» «Я чувствую направление», — пояснил мальчишка. «Ты тоже можешь, просто у тебя практики мало».
«Я не так часто здесь бываю».
«Что за ерунда? Ты что, не спишь по ночам?»
«Но когда я сплю, я сюда не попадаю».
«А тебе лень спуститься на дюжину ступенек ниже?»
«Каких ступенек? Я не спускаюсь по ступеням, когда засыпаю. Я просто сплю, как все люди».
«Ты не контролируешь свой сон, поэтому тебе и кажется, что не спускаешься. Это тоже дело практики. Когда ты засыпаешь, спускаешься по ступеням, но не до самого низа, а до половины дороги. Ты не осознаешь пребывания в верхнем лабиринте, потому что слишком связан с реальностью. Занимайся и научишься».
«Знаю я одного придурка, который самостоятельно магией занимался», — проворчал Кантор, вспомнив дорогого вождя и идеолога. «Он устраивал пожары и терялся между мирами. Я что, тоже на такого придурка похож?»
Мальчишка засмеялся, весело отряхнув рыжим вихром. «В верхнем лабиринте не потеряешься. Как только тебя кто-то тронет за плечо, чтобы разбудить, тебя тут же вынесет. Хотя, конечно, более серьезными вещами самостоятельно заниматься опасно».
Кантор тут же уцепился за последние слова и быстро спросил.
«А ты не мог бы меня учить? Хоть иногда, когда мы видимся в лабиринте?»
«Я не имею права брать учеников», — кратко ответил потенциальный наставник, сразу как-то резко посерьезнев. «Так что пара полезных советов — это все, чем я могу тебе помочь».
«А потихоньку?» — со слабой надеждой вопросил Кантор.
«Какое может быть потихоньку, когда имеешь дело с высшими посвященными? Ты пробовал что-нибудь делать потихоньку от могущественного мага?»
Кантор сам не пробовал, но помнил рассказ Ольги о короле и его придворном маге, и намек понял.
«Жаль», — вздохнул он. «Моя сила, наверное, полезная штука, но никто мне не может объяснить, что с ней делать».
«Не переживай», — усмехнулся несостоявшийся наставник. «Тебе что, мало быть бардом и воином? Хочешь быть еще и магом? Ведь жизни не хватит».
«Ты издеваешься или просто не умеешь видеть?» — ощетинился Кантор.
«Не умею видеть. Я что-то не то сказал?»
«Полную фигню», — проворчал Кантор, не желая подробно освещать эту болезненную тему.
«Извини, я не хотел тебя обидеть». Мальчишка чуть виновато улыбнулся и вытянул руку, звякнув браслетами. «Вон он, выход, видишь?»
Среди голой равнины, словно по волшебству, возникла полоса дороги, в конце которой возвышались заветные ступени, уходящие в никуда. Кантор мог бы поклясться, только что их там не было. Все же лабиринт — шутник изрядный.
«Да ничего», — сказал он, — «я не обиделся, спасибо. Сам бы я еще полгода искал».
Не преувеличивая, засмеялся спутник и протянул ему узкую, почти детскую ладонь. «Удачи тебе, беги».
Кантор пожал протянутую руку и вдруг вспомнил, что опять забыл спросить почтенного мэтра, как же его зовут. Но было поздно. Странный маг снова исчез, пройдя сквозь невидимую щель в иллюзорной реальности лабиринта.
«Как так нет?» — рявкнул Хукер, переводя взгляд с одного подручного на другого. «Куда она могла деться из запертого чулана?»
«Там есть потайной люк наверх», — пояснил Фантик. «Судя по всему, он ведет все в ту же комнату, что и эта дверь. Открыть его не получится. Они его какой-то тяжелой мебелью задвинули. Мы вдвоем пробовали приподнять, даже не шелохнулся. Можешь еще сам попробовать».
«Значит, надо ломать дверь», — решительно заявил Хукер. «Фантик, ты специалист, вот и займись».
Вор задумчиво поскреб затылок и посмотрел на дверь.
«Я, конечно, специалист», — протянул он, — «но честно тебе скажу, такой замок я вижу впервые. В замке должна быть либо скважина для ключа, либо магия, а тут ни того, ни другого. Ты что-нибудь слышал о таких замках?»
«Посмотри ближе, разберись».
«Я уже смотрел, и еще раз тебе говорю, я понятия не имею, что с ним делать, не бывает таких замков».
«Значит, ищите какой-нибудь подходящий инструмент и выламывайте. Как-то же эту стервозную девицу надо оттуда доставать?»
«Уходить надо», — вздохнул Фантик, — «иначе вляпаемся. Мы здесь слишком долго, могут засечь, а нам еще этого тащить».
Он кивнул на Кантора, лежавшего на полу. «Без девчонки нам нечего и возвращаться», — уперся Хукер. «Нас за ней посылали, значит, мы должны ее привести». «Засыплемся мы на этом, как ты не понимаешь. Уходить надо. Чую, добром это не кончится. Привезем пока его, а за ней в другой раз придем. Нового мага пригласим, и все пройдет нормально».
«В другой раз? Охренел? Ее после этого так спрячут, что мы к ней не подберемся. Раз пришли, надо дело довести до конца. Ломайте дверь».
«Эту дверь? Посмотрю я, как ты ее ломать будешь. По ней тараном можно лупить, устоит», — подал голос Аугуста, до сих пор слушавший спор с мрачной миной.
«Тише!» — вскрикнул Фантик, прислушиваясь к чему-то. «По-моему, я слышал мужской голос».
Хукер замолк и тоже прислушался. В запертой комнате негромко шушукались, и один из голосов точно был мужской.
«Так я и знал», — горестно воскликнул Фантик. «Хозяин вернулся. Телепортом и прямо в ту комнату».
«Давай сматываться», — нахмурился мистралеец. «Фантик дело говорит. Я за какие-то 100 золотых с магами воевать не собираюсь. Не хотите, я сам уйду».
«Подожди», — спохватился Хукер, понимая, что вдвоем они точно не справятся. Да еще вдруг Фантик вдохновится примером этого придурка и тоже сбежит.
«Аугуста, не уходи. Я тебе обещаю, если мы ее достанем, я тебе разрешу то, что ты так хотел, и боссу не скажу. Честное слово. Усыпим каким-нибудь зельем, купим в любой аптеке и усыпим».
«Она никому не пожалуется. Сделаешь с ней, что захочешь. Только сначала надо ее достать».
Тот задумался. Очень, видно, хотелось. «Ух уж эти мистралийцы».
«Ладно». Аугуста достал пистолет, взвел курок и подошел к пленнику. «Попробуем иначе». «Эй, девочки!» — воззвал он. «И все прочие, кто там есть в этой комнате. Вы меня слышите?»
«Знаю, что слышите. Немедленно откройте дверь и выходите по одному. Считаю до 5. Если никто не выйдет, я этому красавцу отстрелю что-нибудь нужное».
В комнате испуганно взвизгнули. «Значит, слышали». Потом дрожащий от страха мужской голос отозвался. «А если мы выйдем, ты отстрелишь что-то нужное нам?»
«Не пойдет».
«Ольгу вы заберете, она вам нужна, а нас с Терезой пристрелите. Знаешь, я не представляю, что у него может быть такого нужного, что было бы для меня дороже жизни».
«Хорошо, пусть выйдет только Ольга», — крикнул Хукер. «Или ей тоже все равно?»
«Нет, подождите», — испуганно вскрикнул женский голос. «Я выйду».
Защелкал мудреный замок на двери, вроде бы все пошло как надо. И тут Кантер, до сих пор смирно лежавший и не создававший проблем, вдруг заорал, как недорезанный.
«Ольга, не вздумай, они блефуют, ничего они мне не сделают!»
«Заткнись ты, сволочь!» — заорал в ответ Хукер, с трудом подавляя в себе желание прибить на месте этого гада, который опять испортил им все, что только можно. Что касается Аугуста, то горячий мистралийский парень удержаться не смог, или просто палец дрогнул на спусковом крючке от внезапного крика. Этот идиот все-таки выстрелил. Хорошо еще, что Кантер как раз в этот момент рванулся, пытаясь встать, и вместо обещанного чего-нибудь нужного пострадала всего лишь нога чуть выше колена, что было не страшно и не смертельно, а даже полезно, не будет таким шустрым. Но свое черное дело Кантер, разумеется, сделал. Сейчас перепуганная девица опять спрячется, и никакими угрозами ее оттуда не вытянешь. Разве что действительно попробовать сделать этому паскуднику что-нибудь очень болезненное, тогда ее проймет. Да и то вряд ли, у нее там до отвращения практичный советчик под боком. Не пустят. Дверь, вопреки его ожиданиям, все же распахнулась, рывком, словно от пинка, и на лестницу вылетела вожделенная девица с истошным воплем. «Руки вверх, не двигаться, оружие на пол!» Хукер растерянно застыл, пытаясь сообразить, насколько опасна несуразная труба с двумя ручками, которые им пытаются угрожать, и не следует ли просто бежать и хватать эту нахалку, пока не опомнилась. Сзади мягко шлепнулся на ковер пистолет Фантика, и непонятно было, то ли вор что-то знал об этой трубе, то ли просто струсил. Аугуста свое оружие не бросил, тоже заколебавшись и недоверчиво изучая диковинное приспособление, которое девица с трудом удерживала на весу. Затем решительно сказал: «Эта штука не стреляет, а если даже и стреляет, в человека ты все равно не выстрелишь».
И опять навел пистолет на Кантера, который тихо стонал и матерился в полголоса, так же, как и все, с недоумением рассматривая черную трубу.
«Брось эту штуку и спускайся», — продолжал Аугуста. «А то на этот раз я не промахнусь».
«Я тоже», — зло процедила сквозь зубы упрямая девица. «Брось пушку».
«Не выстрелишь», — усмехнулся Аугуста. Видимо, желание получить обещанное добавило ему отваги. Причем сверх меры.
«Убить человека, детка, не каждый способен. Не сможешь. Духу не хватит». Черная труба содрогнулась, выплюнув что-то вроде огненного шара, и беднягу просто снесло и размазало по стенке.
«В буквальном смысле», — дорассуждался философ.
«Дракон тоже так думал», — злорадно заявила девица с отвращением, рассматривая обугленный скелет, вплавленный в белый кафель. «Брось пистолет и отойди к стене».
Хукер медленно разжал пальцы, не в силах отвести глаз от влепленных в стену останков, и с ужасом осознавая разрушительную мощь неизвестного орудия, столь обманчиво неуклюжего. И вдруг его осенило. Оружие слишком мощное, чтобы стрелять прицельно. И если сейчас прыгнуть вправо неожиданно и быстро, Ольга не сможет уже в него стрелять, побоится задеть Кантора. Рискованно, но завалить дело и рассердить босса куда как рискованнее. И он прыгнул. Прокатился по ковру, ожидая, что сейчас над его головой пронесется еще один комок огня, вцепился в Кантора и покатился дальше, увлекая его с собой. Выстрела не последовало. Он рассчитал верно.
Хукер поспешно поднял голову и успел увидеть, как захлопнулась дверь. «Вот стерва!» — горестно взвыл где-то рядом Фантик. «У нее тоже был один патрон».
«Ты видел?» — переспросил Хукер, поднимаясь. Кантор остался лежать без движения. Видимо, опять потерял сознание. «Пусть, меньше проблем».
«Видел», — горячо заверил его Фантик. «Она дергала-дергала своей трубой, а та не стреляет. Она и спряталась обратно. А что ты с ним сделал? Смотри, что-то он не шевелится».
«Да ничего», — проворчал Хукер, сердито пиная пленника. «Наверное, спиной к полу прижал, вот он и не выдержал. У него ж вся спина сплошное больное место. Да какая разница, не сдохнет. Как мы теперь эту мерзавку доставать будем, вот вопрос».
«Уходить надо», — в который раз повторил Фантик, оглядываясь по сторонам. «А то, если сюда явится еще кто-то с одним патроном».
И как накаркал. Посреди гостиной возникло серое облачко телепорта.
«Стой!» — крикнул Хукер, останавливая подручного, который уже намылился удрать. «Все в порядке. Сейчас мы схватим того, кто появится, и опять попробуем выманить». И решительно нацелил на облачко пистолет. Он не собирался отступать. «Будь что будет, но девицу эту он достанет. Любым способом. Потому что провала босс не простит, а другого такого случая не представится».